Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня 28 августа, среда. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 184 штурмах армии России за сутки. Это рекордный показатель во время нынешнего летнего наступления агрессора в Украине. Уже традиционно самым горячим участком фронта был Покровский, 55 атак, где была самая большая концентрация усилий возле Новогродовки. Горячее стало на Торецком, Краматорском, Курахавском, Лиманском и Купянском направлениях. На всех произошло не менее полутора десятков штурмов. Также снова ожило Времевское направление. Там прошлые сутки было 7 штурмов, а за сутки до этого, напомню, 22. Проект Deep State сообщил вчера вечером, что Россия пытается с флангов атаковать Угледар, чтобы обойти город и взять его в кольцо. Позже проект сообщил о незначительном продвижении агрессора возле села Водиново, северо-восточнее Угледара. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, как России удается на фоне Курской операции вооруженных сил Украины наращивает темпы наступления в Украине. Что происходит на Черетинском выступе, где продвижение агрессора наибольшее? И как ВСУ остановить движение России к Покровску? С нами сегодня будут Вайдотас Малинионис, полковник запаса литовских вооруженных сил, эксперт организации Team Europe Direct, Геннадий Рябцев, эксперт по энергетике, директор специальных проектов научно-технического центра «Психея», и мои коллеги, журналистки «Донбасс Реалии», Ольга Кацан и Дарья Куриная. Плюс 38-095-151-95-05 номер наших Viber и Telegram, они работают в текстовом режиме. Пишите ваши вопросы, высказывайте свои мнения по теме разговора в студии. Самое интересное озвучим в нашем эфире. Можете писать прямо сейчас. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну и ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Сначала смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. В районе Северска войска РФ прошлые сутки атаковали Верхнекаменское, Выемку и Иванодарьевку. В направлении Часовьяра отбиты штурмы под Григоровкой и Ивановским. На южном фланге Бахмута под Андреевкой и Клещеевкой. Агрессор штурмует Торецк и расположенные рядом с ним Нелиповку и Нью-Йорк. Западный край Донецка. На Покровском участке 55 штурмов за сутки. Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое поле, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка, Гродовка, Мироновка и Карловка. Также в список атакуемых генштаб впервые внес район Селидово. Самая большая концентрация войск агрессора, по данным командования, в Новогродовке. Deep State констатирует захват россиянами Мемрика и Калинова. Их продвижение в Новогродовке, возле Лисовки и Михайловки. На Кураховском участке РФ проявляет активность возле Григоровки и Красногоровки, а также Константиновки. Последней оккупирована половина, и половина находится в серой зоне. Но по данным Deep State, силы обороны еще присутствуют в селе. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке возросла активность российских войск. Провели 25 штурмов в районе Синьковки, Степовой Новоселки, Колесниковки и Стельмаховки. На Лиманском участке штурмовали возле Новосадова, Невского, Чернови, Дружелюбовки. На юге Донецкой области атакованы Водиной, Угледар, Причистовка и Раздолье. Deep State впервые за несколько месяцев отмечает активизацию агрессора на этом направлении. Он пробует атаковать Угледар с флангов и взять его в окружение, прорвавшись возле Павловки с одной стороны и Водиного с другой. Есть частичный успех РФ, изменение линии фронта уточняется.
Силы обороны Украины сбили в Донецкой области российский штурмовик Су-25. Кадры падения самолета показала 28-я механизированная бригада имени рыцарей зимнего похода. Заявлено это как Краматорское направление в классификации Генштаба. Это может быть либо район Часовьяра, либо Торецка. О судьбе пилота российские Z-паблики пока ничего не писали. Зато российская пропаганда по своим группам распространяет версию, что на видео якобы на самом деле самолет не падает, а это, цитата, «тепловые ловушки», выданы за взрыв. Мы рассмотрели кадры внимательнее и покажем вам на стоп-кадре именно момент взрыва самолета. Он там есть. Вот он, вы его сейчас наблюдаете. Тепловые ловушки там есть, но вслед за ними четко видно взрыв самой машины, которая затем падает вниз. В Донецкой области в связи с ускоренным наступлением армии Российской Федерации расширили зону для принудительной эвакуации семей с детьми. Их будут вывозить из 21 населенного пункта Константиновской громады и 6 городов и сел Селидовской. Как мы вот уже отмечали, впервые в отчетах Генштаба было заявлено о боях в районе Селидова. Некоторые люди, как всегда, категорически не хотят покидать свои дома. Главный их аргумент – куда ехать, мол, мы там никому не нужны. Часто они говорят о негативном опыте знакомых. Якобы за выезд пришлось платить собственного жилья, не получили, финансовая помощь тоже не поступила. От власти можно услышать противоположное. Якобы и жилье, и выезд, и продукты – все есть. Моя коллега Ольга Кацан разбиралась, на какую помощь действительно могут рассчитывать выезжающие из горячих точек Донбасса, о чем придется позаботиться самостоятельно. Оля, с нами. Привет.
Привет.
Оля, ну, часто люди, когда говорят уезжать, говорят о том, что у них нет денег для выезда. Это правда, что людям нужны какие-то деньги для выезда, приходится платить кому-то какие-то суммы?
Власне, це одне із питань, яке найбільше турбує людей, тому що вони найчастіше його задають. Якщо сім'я хоче виїхати самостійно і звертається до приватних перевізників, то звісно, що ця поїздка буде платною. Тобто, якщо це індивідуальний виїзд автівкою, автобусом або потягом, людям потрібно самостійно подбати про пальне, квитки чи оплату дороги. І якщо йдеться про перевізників, то, як правило, справді тут потрібно бути готовим віддати іноді навіть досить таки значну суму коштів. І в цьому випадку місцева влада не відшкодовує кошти. Але місцева влада організовує декілька опцій виїзду, якими можуть скористатися усі охочі виїхати, і за них не потрібно платити. Це можуть бути евакуаційні автобуси, евакуаційні поїзди. Зараз щодня їздять такі поїзди до Рівного і до Львова. І в окремих випадках благодійні організації можуть індивідуально вивезти людей в автівках. Це стосується переважно або пенсіонерів, або тяжкохворих, або маломобільних людей. Також це може стосуватися сімей з дітьми. І загалом це також може стосуватися найбільш небезпечних районів, де є необхідність проїхати уже на броньованих автівках. І там працівники ДСНС, поліції, волонтери також можуть індивідуально вивозити людей. І ці варіанти евакуації є абсолютно безкоштовними.
Ну, в общем, есть и так, но главное, что бесплатные варианты вглубь Украины присутствуют, существует, и их много. Ну, а давай про второй вопрос, про второе насущное, где жить? Часто люди спрашивают волонтеров, которые пытаются уговорить их выехать из опасных районов. Можно даже часто услышать, что у людей нет денег на аренду жилья. Если администрация, опять же, подчеркивает, что никто не останется на улице, как на самом деле?
Насправді, з того, що я помітила, коли аналізувала ситуацію, тут дуже розходиться уявлення людей, які хочуть виїхати, і уявлення влади про сам процес евакуації і про те, що ж людям можуть надати, які це можуть бути пільги або варіанти житла. Тим, хто записується на евакуацію, надають житло. Але тут важливе є слово «тимчасове житло». Це підкреслюється, мені здається, в усіх новинах, в усіх словах і місцевої влади, і державної влади. Переважно це шелтери, гуртожитки, модульні містечка і інші варіанти колективного житла. Тобто люди в будь-якому випадку не залишаються на вулиці, але в більшості вони не отримують повноцінне житло. То як це працює? От є мешканці прифронту, яким треба терміново виїхати, як зараз це відбувається, коли там кожен день дуже цінний. І для того, щоб вони не роздумували, які у них є варіанти, де вони можуть зупинитися, якщо вони там не мають родичів, близьких друзів або грошей орендувати житло чи пожити у готелі, то влада їм гарантовано надає такий тимчасовий прихисток у шелтері. Фізично знайти окремий будинок, у якого розмістити сім'ю, немає змоги через велику кількість людей. Через ряд інших факторів. Тому люди тимчасово можуть жити у таких прихистках. І, що важливо, тимчасове житло люди можуть самостійно для себе обирати. Тобто тут може бути така опція, що вони виїдуть організовано, а може бути така опція, якщо люди планують евакуацію наперед, то вони можуть скористатися різними сервісами. Наприклад, є карта із соціальним помешканням від держави, і там показується, скільки шелтерів у якій області або інших місць колективного проживання є. Люди можуть знайти те місто чи село, в якому вони хочуть оселитися, переглянути доступні варіанти житла, сконтактувати із цими прихистками і домовитись про те, що вони там поживуть. І ще такий важливий момент, що місцеві військові адміністрації, вони найчастіше несуть найбільшу відповідальність взагалі за увесь процес, і вони забезпечують прихистками абсолютно всіх людей, які записалися на евакуацію. То якщо люди виїжджають самостійно, то тут уже пошук житла лягає на їхні плечі, або ж їм треба індивідуально сконтактувати із місцевою військовою адміністрацією, попросити допомогти. Але якщо це організований виїзд або евакуаційним потягом, або автомобілями, або автобусом, то місцеві військові адміністрації мають домовленості із певними областями і людей розселяють. Зараз це працює так, що ті, хто їдуть до Дніпра, то вони переважно роз'їжджаються самостійно далі по домівкам. Тобто тут потрібно людям подбати заздалегідь про житло або звернутися до волонтерів, якщо вони не мають цього житла. А от людям, які їдуть на Рівненщину, після приїзду допомагають розселитися, прям зустрічають на вокзалі і розводять по таким місцям колективного проживання. Зараз Рівненщина – це така основна приймаюча область. І тут, як я вже наголошувала, дуже важливо контактувати із МВА, тому що вони мають домовленості з конкретними громадами. Наприклад, у Полтавській, Дніпропетровській областях можуть розмістити людей у Кривому Розі. І, наприклад, ті, хто евакуюється з Покровської громади, то місцева влада домовилася про тимчасове перебування на Закарпатті. Вони навіть створили такий каталог, в якому люди можуть переглянути доступне житло, умови розміщення, подивитися, як воно виглядає, і знайти контакти людей, які допоможуть із поселенням.
Я думаю, нам стоїть составити такий текст, да, со всіми цими контактами, з сайтом соціального жилья, о котором ти зараз говориш, карті, да, потому що люди, ну, часто, возможно, такого преклонного возраста, да, мне будет трудно это все искать самим. Ну и такой вопрос, если люди прямо сейчас хотят выехать, куда им обращаться?
В першу чергу до місцевих військових адміністрацій. Це може бути як контакт-центр або гаряча лінія. Постійно місцеві військові адміністрації у своїх пабліках публікують ці номери телефонів. Це може бути як гаряча лінія Донецької ОВА, так і контакт-центри громад. Також можна звернутися на гарячу лінію Міністерства реінтеграції і повідомити про своє бажання евакуюватися, і вони далі сконтактують. І також це можуть бути волонтери. Знову ж таки, там, де немає можливості централізованого оповіщення, де проблеми із зв'язком із інтернетом, там поліція і ДСНС їздять по вулицях і в гучну мовець оголошують про можливість евакуюватися. І люди можуть або одразу виїхати з ними, або домовитися про приїзд на певний час, там відкласти це до вечора, скажімо, або на наступний день, і вони повернуться за людьми, вивезуть їх. Це можуть бути благодійні фонди і організації. Зокрема, це Схід СОС, який вивозить людей з прифронту і організовує евакуацію маломобільних людей, гуманітарна місія Пролиська, благодійний фонд «Добра справа». Тобто потрібно слідкувати за інформацією, і якщо реально ситуація складна, все ж таки не відмовлятися від опції виїхати одразу із представниками ДСНС, поліції, з тими волонтерами, які перебувають на місці.
Спасибо, Оля. Ольга Кацан була в місті з нами, моя колега, журналістка Донбас Реалі. Розбирали ми міфи і реальність у евакуації із прифронтових районів в Донецькій області. Ну и такие бои сейчас идут в Новогродовке. Видео аэроразведки подразделения «Бродяги» публикует проект Deep State. Если судить по карте, то почти вся территория этого городка либо оккупирована, либо находится в серой зоне. Но в северной части российские подразделения до сих пор ведут штурмы. Как раз вы их сейчас и видите. Уже мы обращали внимание в наших эфирах на то, что очень быстро агрессору удалось почти захватить Новогродовку. Обсудим эту тему, конечно же, сегодня. К нам присоединяется полковник запаса литовских вооруженных сил, эксперт Team Europe Direct Вайдотас Малинионис. Вайдотас, здравствуйте, рады вас видеть.
Здравствуйте.
Я зачитаю коротко, ну, такую выдержку из сообщения утреннего генштаба. Бросается в глаза цифры людям, которые пристально следят за этими сообщениями. Сегодня утром ведомство сообщило о 184 штурмах армии России за сутки. Ну, если мы не ошибаемся, это рекордный показатель, по крайней мере, за время нынешнего летнего наступления армии России по количеству штурмов. Уже традиционно самым горячим направлением остается Покровская, 55 атак. Также там самая большая концентрация усилий в этой Новогродовке. Ну и также горячее стало на Торецком, Краматорском, Кураховском, Лиманском, Купянском направлениях. Там не менее 15 атак на каждом из этих направлений. Ожило и Времевское направление. Вчера утром генштаб сообщал о 22 атаках там, а теперь 7 штурмов. Проект Deep State говорит о том, что агрессор хочет окружить Угледар, и даже было у него продвижение в прошлые сутки возле села Водине, северо-восточнее Угледара. Вайдотас, немножко странно это все выглядит на фоне Курской операции вооруженных сил Украины, на фоне того, что, ну, сколько продолжается это российское наступление с мая, если я не ошибаюсь, да, май, июнь, июль, август заканчивается, а темпы, как мы видим, обороты вот эти вот растут, это странно?
Я думаю, что это не странно. Они обороты эти повышают, потому что зима уже подходит, да? И у вас зима же бывает такая суровая, да? И проходимость техники и пехоты очень осложняется. Я думаю, что сейчас Россия понимает, что у нее осталось еще вот такое... хорошей, подходящей погоды для проведения боевых действий 10 где-то недель, да, может быть, чуть-чуть больше, может, меньше, это зависит от того, какие будут прогнозы, когда дожди там у вас начнутся и все такое. Так что они сейчас хотят, наверное, захватить столько, сколько можно. И, конечно, самое главное наступление – это на Покровское направление. И числа боеконтактов это тоже показывает. Да? Вы упомянули, что 55, а мы знаем, что на всем Донбасском фронте в среднем где-то сейчас в последние дни были там 100-140, 150 так, столкновений. Так это показывает, что Покровское направление им очень важно. И, конечно, надо, как сказать, это учитывать. И я думаю, что украинский генеральный штаб, есть у него план «Б», и они думают, что надо будет делать.
Ну, сообщает американский институт изучения войны в вчерашнем отчете, что россияне достигли значительных тактических успехов на Покровском направлении. Там действительно есть сообщения о значительных продвижениях и в прошлые сутки. Они были и в той же Новогродовке. Многие военные обозреватели говорят, что город этот уже захвачен. Село Мемрик, это южный фланг Очеретинского выступа, расползается. Это наступление появилось там впервые в сообщении Генштаба и Селидова, что бои идут на подступах к Селидово. Что там происходит на Покровском направлении? Как вы это видите? Ну вот, есть много объяснений. Сырский, например, говорит, что там довольно сложная ситуация, потому что противник использует свои преимущества в живой силе, вооружении, применяет артиллерию и авиацию. Ну и не идет там бронетехника, в отличие от других направлений, вперед. А в основном это малые штурмовые группы пехоты. Ну, как им удается продвигаться? Почему не удается стабилизировать фронт? Вот, как вам это видится? Ну вот объективно, да, из-за рубежа, как наблюдателю.
Ну, конечно, это поменялось, асимметрия появилась у России тогда, когда они начали использовать эти управляемые, или как называется, мощные бомбы, да, которые имеют тротила там до 1,5 тонны. Это очень мощные снаряды, да, и поэтому, да, в Украине сложно организовать эшелонированную оборону, поскольку с этими снарядами они вышибают не только города, да, или там дома, кварталы, а эти снаряды очень эффективны тоже против защищающих укреплений, да. Вот, и вот эта асимметрия, она появилась поэтому, а Запад вам не дает разрешения бить по аэродромам, по другим военным объектам, которые находятся в России, в глубине России, да. Вот, и вот из-за этого, если бы у вас была бы такая возможность, да, сейчас я знаю, что украинский генеральный штаб обозначил где-то 250 военных или и критических объектов, которых можно достичь атакамсами, да, я думаю, что это бы намного облегчило вашу оборону. Так что это, да, конечно, не ситуация не хорошая, но надо сказать, что вы все равно сумели в Курске, в России взять территорию, да, и там они не могут этих использовать управляемых бомб, потому что эти бомбы, они могут бить только по стационарным целям, да, объектам, там, защитным фортификациям, укрепленным мозгам, штабам, а по мобильным войскам, которые организуют модерную маневренную войну, им это невозможно. Вот поэтому этот успех, я думаю, очень был хороший, и надо будет, так сказать, ждать, и я думаю, что успех вам еще там идет в Курске, в Курском направлении, да, и это, конечно, компенсирует. Конечно, надо тоже смотреть, что можно сделать в Покровском направлении, поскольку это уже и люди, и ваши граждане должны эвакуироваться. Это, конечно, очень плохо и очень сложно покидать свои дома. Это, ну, трудно сказать, и даже выразиться трудно. Но я думаю, что это война, и ничего нельзя сделать. И я надеюсь, что... Сейчас я знаю, что ваша делегация поедет в Соединенные Штаты, да, они привезут список объектов, которых, вот эти 250 объектов, которые военные цели в российской территории, и попросят еще раз бить, разрешение бить по им. Ну и плюс еще Великобритания тоже предлагает и ждет у Соединенных Штатов подтверждения, чтобы они могли тоже разрешить вам бить с тихними ракетами. А это разрешение им нужно, поскольку там есть некоторые части, которые изготовляются в Соединенных Штатах. Mm-hmm. И по договорам они должны соглашаться это все.
А что это за объекты? Сегодня Wall Street Journal, американское издание, сообщило, ссылка на неназванного американского чиновника, что новая оценка разведки США показала, что с тех пор, как Украина начала получать ракеты Атакамс, Россия приспособилась, переместив 90% своих самолетов на военные базы за пределами действия радиуса ракет, ну, то есть самолеты вряд ли удастся им поражать. А что, как вы думаете, за 250 объектов, ну, которые согласовываются для поражения украинской делегации США?
Ну, я могу уверить вас, что я этого списка не видел, этих объектов, но как военные запасы, я знаю, что военные объекты – это склады, да, боеприпасов. И не только боеприпасов, и, может быть, какого-то экипировки, да, техники, скопление техники, ремонтные базы, какие-то штабы, да, ну, конечно, аэродромы все, поскольку если вы не бьете по им, они их пользуются. Да, им тогда логистические эти расстояния уменьшаются. Наверное, какие-то узлы железнодорожные, по которым они движут все имущество, все военное супервизию имущества, да. Ну и, конечно, базы нефти, горюче-смазочные материалы. Вот это все, вся эта логистика, которая кормит военную машину, да. Вот если вы сумеете парализовать это логистическое движение в радиусе, что может сделать атакам, это, конечно, изменит картину сразу же. Но пока этого нету, вот поэтому так и получается, что они научились, и эта проблема началась тогда, когда они начали использовать эти мощные бомбы авиационные.
Тем временем у Украины появилась вроде бы своя ракета, «Полянысь» она называется, появляются новые информации. Министр цифровой трансформации в комментарии агентству Associated Press сообщил, что стоимость каждой украинской ракеты дрона «Полянысь» составляет менее 1 миллиона долларов. Ну и отмечается в материале, что это оружие было долгосрочной целью Украины. Один из специалистов, который был вовлечен в проект создания ракеты дальнего радиуса действия, сказал агентству, что это совершенно новая разработка с нуля, которая началась 18 месяцев назад. Ну, два вопроса. С вашей точки зрения, миллион долларов за ракету-дрон – это много или мало? Ну и 18 месяцев, насколько быстро разработана эта ракета, как вы думаете? Мне кажется, достаточно быстро, если с нуля.
Ну, это впечатлительно, конечно, и 1 миллион – это недорого, я думаю, mm-hmm. что поскольку западные ракеты, они намного дороже, там больше миллионов одна ракета, чем один, точно, mm-hmm. это точно. И я слышал, что она гибрид какой-то ракеты и дрона, да? Она усилена с каким-то дополнительными, я не знаю, наверное, это секретная информация, какая там технология развита, но и я уже слышал, что эта ракета уже была использована конкретно в Ярославской области, да, атакован была нефтебаза, которая это так и было очень успешной. Так, конечно, если эта ракета уже пользуется, я надеюсь, что, наверное, есть и массовое какое-то производство, потому что это довольно-таки длительный процесс. Сначала делается прототип, он испытывается, да, и потом только принимается решение насчет массового использования и массовой продукции. Так что посмотрим, если эта ракета успешная, если она себя показала хорошо, и если у россиян не найдется противоядие от нее, потому что они будут искать это противоядие, и, конечно, она будет охотиться за этой технологией, будет искать упавших таких ракет. Но это война, это технология воюет всегда. Так что эта ракета, посмотрим. Если она такая успешная, это может поменять в вашу пользу войну, курс войны.
Вчера главком Сырский заявил, что с начала операции Курской области России, ну вот уже четвертая неделя идет, да, я так понимаю, это операции, Украина взяла в плен 594 солдата армии Российской Федерации, контролирует более сотни населенных пунктов или 1294 квадратных километра Курской области. Майдотас, как вам это видится тоже, ну вот как стороннего наблюдателя, какой-то оперативно-стратегический эффект эта Курская операция принесла или это действительно... Действительно, на данный момент более безопасно стало в Сумской и Черниговской областях. Ну, да и все, собственно говоря, как бы на Покровское направление, на остальных направлениях идут ожесточенные штурмы России. Никак это не повлияло, пока мы видим.
Ну, я думаю, что это, конечно, даст эффект, да, и уже дало. И, конечно, Путин хочет, и он делает вид, что это ничего страшного, какие-то террористические акты, а это самое настоящее завоевание территории. И в Курском направлении вы же завоевали больше за 4 недели, чем они завоевали за этот год весь, да, в Донбасском направлении, в Покровском, и вот там, где сейчас происходят бои. И это, конечно, это очень значительно. И вы показали очень высокое мастерство, да, это взаимодействие между войсками, и это было очень хорошо продуманная и очень хорошо исполненная операция. И так кажется, и Россия уже понимает, что им обратно взять эти земли так не получится легко, да. И если, например, вот сейчас мы не знаем, в Соединенных Штатах будет, например, выборы президента, если Трамп, например, будет президентом выбран, мы не знаем, да. Может, Камала Харрис, может, Трамп, мы посмотрим. Но если Трамп, так он обещает, что он закончит войну, значит, что он заставит Украину, ну, Россию заставит Украину, или чтобы вы сели за переговоры. И так, имея Курскую область, да еще и в Белгородскую область вы там уже начали что какие-то действия, пока еще маленькими подразделениями, по-моему, но уже тоже там и эвакуация тоже там происходит, да, у вас будет валюта, да, измена. И вы можете сказать, вот если вы хотите забрать обратно Курскую область, отдайте нам все, что вы завоевали с 2014 года, вот меняемся, да. У вас будет будет у вас козырь, с кем вы можете играть. Но посмотрим. И конечно, Путин тоже получает очень великое давление, да, и даже из этих самих Z-патриотов, потому что они там считают, что Путин царь не настоящий, он не может защитить территории России, и они очень озлоблены, и Путин, как и раньше с Гиркиным, имеет сейчас проблемы, или с Пригожиным, сейчас имеет тоже новые проблемы с патриотами. Так что давление у него большое, я думаю, что он не очень не знает, что надо делать. Он что делает, он только говорит, что это ничего страшного, он не обращает внимания, но он все равно будет принужден обратить внимание, и это будет...
Ну, посмотрим. Действительно, да, такое впечатление, что сейчас он игнорирует вот эти вот события в Курской области. Ну, вообще, если посмотреть на историю России, Советского Союза, никогда там особо Россия не дорожила ну, какими-то кусками территории, даже там противника заманивала вглубь своей территории, надеясь, что слишком много территории не сможет проглотить противник. Ну, пока Украина там не слишком далеко продвинулась, а действительно держит там ограниченный плацдарм. Вайдотас Малиньонис с нами был, полковник запаса литовских вооруженных сил, эксперт Team Europe Direct. Спасибо большое за ваше время, были очень рады вас видеть. Присоединяется к нам эксперт по энергетике, директор специальных проектов научно-технического центра психии Геннадий Рябцев. Геннадий, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Ну, здравствуйте.
Геннадий, хотим с вами обсудить визит на Курскую атомную электростанцию директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который после этого визита заявил, что, цитата, «возникла опасность ядерного инцидента, а бои вблизи Курской атомной электростанции вызывают у организации МАГАТЭ беспокойство». Уточнил Гросси, что особенностью Курской АЭС является то, что там эксплуатируются реакторы типа РБМК, ну, такие, какие были на Чернобыльской атомной электростанции, и по своей конструкции РБМК не имеет защитной оболочки контейнера, которые оснащены многие реакторы других типов в мире. Он сказал, что якобы видел на территории Курской АЭС следы от атак беспилотников, а активная зона реактора расположена практически в обычном здании и очень уязвима для ударов артиллерии или ударов дронов. Ну и заявил он, что по итогам его нынешнего визита будет сформулировано положение о защите Курской атомной электростанции. Потом мы провели там по Курчатову, даже российские чиновники, экскурсию. Геннадий, ну а что происходит? Я так понимаю, Россия пригласила Гросси на Курскую АЭС, он не мог отказаться, это его работа, собственно говоря, и использовали его Россия для пропаганды на международную аудиторию. С вашей точки зрения, есть ли действительно угроза для Курской атомной электростанции? Почему так об этом заявил, что есть угроза, если нет глава МАГАТЭ Гросси?
Ну, Гросси пытается угодить всем, кому он помогает. И это уже давно стало ясным, поскольку его очень легко убедить в чем угодно. Этот человек не является энергетиком, у него достаточно смутное представление о том, что такое безопасность ядерных объектов. И поэтому его заявления, они являются заявлениями политика, а не специалиста. Кроме того, этот визит очень удачно, в кавычках, совпал с тем, что предприняла Российская Федерация в отношении Украины. А именно обстрел объектов системы передачи электрической энергии в Украине, что привело к значительным проблемам, связанным с передачей электрической энергии и с энергоблоков атомных электростанций в Украине. И если бы не та система защиты, система предупреждения, которая установлена на украинских энергетических объектах, это бы привело к значительно большим проблемам и более серьезным проблемам с функционированием атомных электростанций в Украине, чем то, что показали господину Гросси на Курской атомной электростанции. Но еще раз подчеркиваю, поскольку господин Гросси не является специалистом, его можно убедить в чем угодно, в том числе и в опасности, которая существует для Курской атомной электростанции.
Ну а там что с ним? Специалисты не ездили, чтобы действительно проанализировать, составить какой-то документ все-таки? Ну, МАГАТЭ же, да, и, ну, понятно, политик, политическая должность, глава, ну, а все-таки?
В том-то и дело, что специалисты неоднократно поднимали вопросы, в том числе и угроз, связанных с пребыванием военных на Запорожской атомной электростанции и с теми угрозами, которые связаны с наличием вооружения и установкой мин по периметру Запорожской электростанции, соответственно, зоны, на которой находится Запорожская АЭС, привлекалось также внимание к отсутствию квалифицированного персонала, поскольку украинских специалистов отстранили от работ на Запорожской атомной электростанции именно тех лиц, от которых зависит обеспечение ее безопасности. Но к этим сообщениям специалистов господин Гросси относится достаточно, ну так сказать, политически. Уже достаточно было резолюций и управляющих МАГАТЭ, и МАГАТЭ в целом, если не ошибаюсь, уже 4 резолюции было, которые призывали Российскую Федерацию вывести неквалифицированный персонал и передать, ну, военных, безусловно, в том числе, и передать Запорожскую атомную электростанцию тем организациям, которые ее всегда эксплуатировали. Однако все это осталось на уровне добрых пожеланий и не привело к каким-либо действиям как со стороны Российской Федерации, так и со стороны МАГАТЭ. Поэтому господин Гросси – это такой себе представитель, можно сказать, американского Голливуда, который, как мне кажется, представляет себе свои функции исключительно как героя из известных сериалов Marvel, но не как человека, который действительно отвечает за безопасность энергетических объектов по всему миру.
Геннадий, у нас с вами пару минут осталось, но все-таки МАГАТЭ, мир боится ядерной катастрофы, естественно. Как вот это заявление Гросси о том, что есть опасность ядерного инцидента, может повлиять на поддержку Западом Украины, на поддержку Курской операции, как вы думаете?
Никак.
А зачем тогда Россия, то есть как Россия ставила какие-то ставки, делала какие-то ставки, но, собственно говоря, а почему, да, ну, такой вопрос?
Ну, человеку заплатили за визит, человек приехал, пускай не прямо заплатили, но косвенно через взносы Российской Федерации, которые никто не отстранял от работы в этой организации. Ну, он приехал, посетил вот школу, там что ему еще показали там, цветочки, ягодки и все остальное прочее. Ну да, он доволен всем, на что его обратили внимание. Что остается сказать? К сожалению, МАГАТЭ, точно так же, как и многие другие организации, которые занимаются обеспечением безопасности, превратились в некие бюрократические конструкции, которые не способны решать поставленные перед ним задачи эффективно и результативно.
Да, действительно, странно это все, но тем не менее, вот Россия на что-то рассчитывает, приглашая Рафаэля Гросси на Курскую АЭС. Спасибо большое вам, Геннадий. Ну, разъяснили. Геннадий Рябцев был вместе с нами, эксперт по энергетическим вопросам. Ну и напоследок вернемся еще раз к теме Покровского направления. Мы уже сейчас, как известно, люди уезжают поездами из Покровска. Там, по сообщению, осталось 38 тысяч мирных жителей в этом городе, по сообщению главы городской военной администрации. Ну и фронт подошел впритык к Селидово и Мирнограду. С моей коллегой Дарьей Куриной мы поднимем историю этих населенных пунктов, ведь все годы войны это был такой глубокий тыл, где даже не было слышно боев, города развивались. Сегодня поговорим о Покровске. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, давай расскажем, что это за город Покровск, что там происходило до нынешнего фронтового обострения, какую роль он играл для Донбасса?
Да, бывший Красноармейск, Покровском стал в 2016 году после декоммунизации, и можно сказать, что в 2014 году он стал огромным таким прибежищем для переселенцев из оккупированных городов Донбасса, крупный шахтный город, который начал развиваться в 2014 году еще больше. В него эвакуировался Донецкий национально-технический университет, что привлекло в город очень много молодежи, и как бы непосредственно начала развиваться какая-то культурная жизнь, открывались новые заведения, проводились литературные вечера, там не обделяли вниманием города какие-то национальные фестивали, такой как «С краины в Украину», когда привозили украинских артистов, поэтов, мастеров народного творчества, всячески привлекали громаду к такой активности. Кроме того, в последние лет 10 в Покровске проходили какие-то такие абсолютно масштабнейшие концерты, пирошоу в честь Дня шахтера, в честь Дня города приглашались топовые украинские артисты, и можно сказать, что как бы Покровск был у всех на слуху, и до момента полномасштабного вторжения очень часто, да, люди, которые жили в оккупации, они там выезжали в Покровск, чтобы сделать какие-то покупки, получить административные услуги, ну и просто как бы прикоснуться к какой-то культурной жизни и сходить в заведения, посетить литературные фестивали. Если же мы будем говорить там, о каких-то известных уроженцах Покровска, то, наверное, сейчас наиболее популярный артист Женя Мельковский, солист группы «Нервы», бывший участник украинской фабрики «Звезд», который практически около 10 лет прожил в Москве, после того, как ему не удалось построить карьеру в Украине. Однако же с началом полномасштабного вторжения артист покинул Россию, назвал страну убийцей, вот, чем вызвал шквал недовольства своих российских фанатов и российских пропагандистов, которые начали называть его нацистов. Но, тем не менее, сейчас он уже активно гастролирует по Европе с поддержкой Украины, собирает деньги для вооруженных сил и для беженцев. Поэтому Покровск был не просто каким-то промышленным городом, но и городом, в котором была активная какая-то социальная и культурная жизнь.
Ну и сейчас новая реальность в Покровске. У людей всего 4 часа на передвижение по городу. Комендантский час там. Да, сейчас город живет с 11 до 15.00, в остальное время это комендантский час, ну и опустевают, готовятся держать оборону. Как там сейчас выглядит быт сейчас, да, всего 4 часа можно там перемещаться?
Да, действительно, и в Покровской громаде, в Селидовске увеличился этот комендантский час, который там выглядит с 15 вечера до 11 утра следующего дня, поэтому у людей крайне мало времени, чтобы сделать, и в основном это время выделяется для того, чтобы эвакуироваться из города. Люди массово выезжают на эвакуационных поездах. Вот сейчас мы видим кадры, как люди в местных тиктоках выкладывают, как они прощаются с городом, прощаются со своими квартирами, там просят город держаться изо всех сил. Но, тем не менее, люди массово выезжают из города. Остаются лишь только пожилые люди, которые отказываются покидать, говорят, что они хотят умереть у себя дома, люди, которым некуда выезжать, остаются в городе, ну, и говорят, что они никуда, их никто не ждет. Но, тем не менее, очень много мест людей, которые как бы переселенцы первой и второй волны, которые приезжали в город уже после оккупации других городов Донбасса, там Донецка в частности, они всячески призывают в местных чатах людей эвакуироваться. Говоря о том, что они пережили оккупацию в свое время, как бы, ну, не желают жителям Покровска пережить то же самое, поэтому призывают всех эвакуироваться, ну, как бы, и люди действительно массово начали уезжать. Другой момент, что как бы в городе проблемы с электрикой, с водой, со связью, не работают магазины, там, ну, как бы сейчас работает только продуктовый рынок, несколько магазинов, потому что в основном предприниматели вывозят все свои бизнесы, работает только шахтоуправление Покровска. Соответственно, как бы военные, находящиеся в городе, и с каждым днем город становится все пустее и пустее, и постоянно прилетают российские снаряды, поэтому и находиться в городе небезопасно, и активно ищут семьи с детьми, но это уже как бы по Покровской громаде для принудительной эвакуации. И, но как бы местные жители все равно, как бы покидая город, говорят о том, что они не верят, что Покровск могут сдать, и они надеются, что в скором времени они смогут вернуться, что украинской армии удастся отстоять город.
Спасибо большое, Даша. Дарья Куриная, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами, друзья. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг» во вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь там на нас. Там же вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, рассказать свои истории. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».